Крымский вечер. Здравствуйте, это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Звоните к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если с материковой частью Крым, набирайте номер 044 490 2905. Ну и пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». Подключайтесь к нашему прямому эфиру с понедельника по пятницу с 17 до 17 45, а также с 19.15 до 20 часов. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы будем говорить сегодня в этой программе «Крымский вечер»? 21 декабря, то есть сегодня, в Москве президент соседней России Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Министерства обороны. Это его первое выступление после публикации Министерством иностранных дел России требований о гарантиях безопасности, адресованных США и НАТО. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией. Как заявил Путин, российское требование гарантий безопасности не является ультиматумом, но страны Запада должны вскоре дать на них ясный ответ. России требуются не устные, а письменные гарантии. Вину за нынешний рост напряженности в Европе он в очередной раз возложил на Запад, заявив, что НАТО разворачивает военную инфраструктуру у российских границ. Далее прямая речь Владимира Путина.
Некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет. Еще раз напоминаю их. Вот все, что делали наши партнеры, так их назовем, Соединенные Штаты, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории. Они это делали, вот наиболее такие жесткие и яркие вещи, без всякой санкции Совета Безопасности ООН.
Ну, по словам Путина, это были слова Владимира Путина, если вы не узнали. Также Путин обратился к истории, обвинил США и их союзников, в частности, в том, что в 90-е годы они якобы поддерживали сепаратистов на Северном Кавказе и террористов. Владимир Путин также заявил, что НАТО разворачивает военную инфраструктуру российских границ. Цитирую, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем принимать адекватные военно-технические меры, сказал Путин, но подробностей не привел. Что сделает Россия, если Запад не примет российские предложения? Предложение, вот то, что уже назвали ультиматумом Путина, или не отреагирует на них быстро, Путин не уточнил. Чем такая постановка вопроса отличается от ультиматума, он тоже не объяснил. Но, по словам Владимира Путина, несмотря на сигналы о том, что партнеры готовы работать над решением вопроса, есть опасения, что будут предприняты попытки заболтать и используя паузу, делать то, что они хотят.
Некоторые сигналы, что партнеры готовы вроде бы над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото и все наши предложения. А самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Вот, чтобы всем было понятно, мы это понимаем. И такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит. Мы надеемся на конструктивные, содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех. Вот к этому будем стремиться.
Ну и также Владимир Путин сказал, что России, значит, по его мнению, некуда отступать, поскольку, значит, то, что, по его мнению, там США творит на территории Украины, значит, от США это происходит не за тысячи километров, а прямо у порога их дома, а значит, отступать России некуда. И при этом, значит, Путин даже сказал о том, что он вот боится того, что со стороны Украины, возможно, значит, какая-то агрессия. Давайте послушаем эту речь. А потом вообще обсудим вообще, что же именно сказал Путин и какие выводы из этого стоит сделать и какие последующие действия руководство соседней России оно может предпринять.
Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать, или планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Ну и поставят на Украине, да, гиперзвуковое оружие. А потом под его прикрытием, не значит, что завтра будут применять, потому что у нас циркон уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, ну, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот в чем вопрос. Вооруженные конфликты, кровопролитие. Это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ.
То есть, смотрите, Владимир Путин говорит о том, что он опасается того, что из Украины будет нападение на Крым, и Крым он при этом называет российской территорией. Конечно же, стоит напомнить господину Путину, что Крым является территорией Украины, и эта территория, она была оккупирована, и сделана попытка аннексии этой территории России в 2014 году, но это не признается большинством стран мира. США и НАТО возобновят переговоры с Россией в январе. Об этом сегодня заявили в Вашингтоне и Брюсселе. Вашингтон предполагает, что двусторонние переговоры с Россией начнутся в январе. Об этом заявила журналистам заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Донфрид также сообщила, что в случае, если Россия атакует Украину, США предоставит Киеву дополнительные оборонительные вооружения и материалы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также указал, что Альянс рассчитывает на начало переговоров с Москвой в начале будущего года. Цитирую, «Мы остаемся готовыми для серьезного диалога с Россией, и я намерен организовать новую встречу Совета НАТО-Россия как можно раньше в новом году», заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Ну и напомним также, что Столтенберг подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в НАТО – прерогатива исключительно НАТО и Украины, и что Североатлантический Альянс будет консультироваться с Киевом относительно любых переговоров с Москвой. Почему мы продолжаем об этом говорить? Потому что до сих пор продолжают поступать сообщения о том, что Россия не отвела войска, свои войска от границ с Украиной. Вместо этого она направляет документы, которые носят такой ультимативный характер. Это проекты договора и соглашения с Соединенными Штатами Америки и НАТО, в которых руководство России предлагает на бумаге, что имеется в виду, закрепить, что Украина не будет членом НАТО, а также, что НАТО и Соединенные Штаты Америки воздержатся от размещения своих войск и любой другой там военной помощи Украине, Грузии, ну и другим странам. Что же означает сегодняшнее заявление Владимира Путина? Последуют ли за ним какие-либо действия? Вот это мы все обсудим в нашей сегодняшней программе. С нами на связи Михаил Сава, российский политолог, доктор политических наук, глава правления экспертной группы «Сава». Господин Сава, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы полагаете вообще, вот то, что мы сегодня услышали, когда выступал Путин, опять-таки, перед руководством Министерства обороны, последует ли это то, что было все сказано? Это было сказано, опять-таки, для тем адресатам НАТО и США, или это было сказано российскому обществу, и к чему вообще стоит готовиться?
Это было сказано всем. Безусловно, Путин адресовал это послание руководству НАТО, Соединенным Штатам, Украине, но и российскому обществу тоже. На протяжении нескольких лет, начиная с 2014 года, он очень активно использует идею внешних врагов для того, чтобы мобилизовать группы своей поддержки внутри России. Проще говоря, чтобы за него голосовали, потому что якобы он обеспечивает интересы России в условиях абсолютно враждебного окружения. Что касается послания адресатам в НАТО, то это очередное напоминание о том, что он ждет максимально быстрого ответа на свои предложения.
Вы имеете в виду вот это соглашение, да, и проект соглашения, да. Проект договора?
Да, он торопит натовцев.
А если говорить об адресах, то есть разделяет ли Владимир Путин НАТО и США, или это как бы общий такой посыл?
Это общий посыл. Соединенные Штаты всегда со дня создания НАТО играли там принципиально важную роль, но в то же время Штаты...
Так, у нас какая-то проблема со связью. Мы пока что наберем еще Михаила Саву. Давайте попробуем. Я также напомню, что мы сегодня обсуждаем. Сегодня мы обсуждаем появление, наверное, первое такое публичный комментарий Владимира Путина. Он выступил на расширенной коллегии Министерства обороны России. Это его первое выступление после публикации Министерством иностранных дел России. Требования гарантий безопасности, адресованных США и НАТО. И Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией. И, как заявил Путин, российское требование гарантии безопасности не является ультиматумом, но страны Запада, по его мнению, должны вскоре дать на них ясный ответ. России требуются не устные, а письменные гарантии, а вину за нынешний рост напряженности в Европе он в очередной раз возложил на Запад и заявил, что НАТО разворачивает военную инфраструктуру у российских границ. Ранее, вот буквально за несколько дней, то есть Путин на самом деле он не единственный, который делает такие заявления. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сказал, что Россия перейдет к созданию контругроз для НАТО в том случае, если США и их союзники не согласятся с официально опубликованными Москвой на этой неделе проектами договоров о безопасности в Европе. Это мы тоже обсудим. С нами так восстановили связь. Михаил Сава, доктор политических наук, глава правления экспертной группы «Сава». Михаил, да, мы можем продолжить с вами беседу. Скажите, вот если вы сказали о том, что, ну и Путин, он видит и Соединенные Штаты Америки, и НАТО, для него это, в принципе, единое целое, да?
Да.
Хорошо, скажите, пожалуйста, что может последовать дальше? То есть вот если, как говорят многие политологи о том, что, ну и политики о том, что Путин играет на повышение ставок, что может быть дальше? То есть последует ли еще какая-то словесная риторика или могут последовать какие-то действия со стороны российского руководства?
Я думаю, что действий не последует. Нагнетание напряженности возможно, но оно возможно через риторику, через обвинения в адрес Запада и Украины, через очередные ультиматумы. Безусловно, Путин и его окружение понимают, что они не могут воевать с Западом. В то же время состояние с Западом является для них условием выживания. Это обеспечение. Достаточно стабильную поддержку в российском обществе, как всегда, обеспечивает образ врага. Поэтому режим Путина ходит буквально по краю лезвия для того, чтобы с одной стороны поддерживать высокий уровень напряженности и враждебности, а с другой не скатиться к прямой конфронтации, к войне.
Господин Сава, скажите, а насколько вообще эта риторика, она востребована в российском обществе? Ну, просто с 2014 года уже прошло 8 лет. Ну и, не знаю, мне кажется, да, я не могу высказывать собственное мнение, но тем не менее, разве можно вот столько лет держать такое большое общество в состоянии как бы осажденной крепости, как это называется?
Нет, нельзя. Безусловно, этот эффект постепенно ослабевает. Но это не происходит одномоментно. Это происходит очень постепенно. Количество людей, которые купились на вот эту риторику Путина, уменьшается. Но он по-прежнему с помощью такой риторики обеспечивает себе сторонников.
Угу. А с другой стороны, скажите, если вот в этих заявлениях Путина и... Просто, ну, смотрю на экономические показатели о том, что сегодня была зафиксирована там цена уже там свыше 2000 долларов за 1000 кубометров газа. То есть ли какая-то связь? Вот эти цены, они подогревают остроту заявлений Путина? Или же, ну, может быть, наоборот, там заявления Путина подогревают эти цены? Есть ли какая-то связь, на ваш взгляд?
Нет, взаимосвязи нет. При любой стоимости энергоносителей Путин бы проявлял именно ту враждебность, которую он проявляет сейчас. Это, во-первых, соответствует его характеру. Он патологически не верит Западу. он видит в любом действии западных стран угрозу и враждебность. И это невозможно исправить, это часть его личности. Ну и во-вторых, это просто рационально выгодно, поскольку, как я сказал, в российском обществе есть люди, которые покупаются на подобную риторику. Когда человек слышит, что нам угрожают, он начинает мобилизовываться, в нем возникает агрессия, в нем возникает чувство сопричастности со своими и огромная пропасть между своими и чужими. Пока все это работает, хотя, как я сказал, все меньше и меньше.
Господин Сава, еще на ваш взгляд, наверное, может быть, последний вопрос на сегодня. Скажите, что может произойти такого, да, в российском обществе или в российской экономике, в российском политикуме, чтобы эта политика изменилась?
Смена режима. Без смены режима эта политика не изменится. Она может немного корректироваться в ту или другую сторону, но ее суть останется неизменной, пока у власти будут эти люди.
Понятно. Спасибо вам. Михаил Сава, российский политолог, доктор политических наук, глава правления экспертной группы «Сава», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Продолжение темы слушайте через буквально 2-3 секунды.
Главные новости. Важные заявления. События, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем программу. В эфире радио «Крым Реалии» и программа «Крымский вечер». Еще раз напомню, 21 декабря, то есть сегодня, в Москве президент России Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Министерства обороны России. Понятно, это его первое выступление после публикации Министерством иностранных дел России требования гарантий безопасности, адресованных США и НАТО. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена. Но на самом деле то, что сегодня сказал Путин, да, он обвинил и США, и их союзников в том, что они поддерживают напряженность. Он сказал, что Россия вообще хочет получить письменные гарантии своей безопасности. С другой стороны, сказал, что Россия всегда выступает за мирное решение этого вопроса. Но при этом, да, он в своем выступлении сказал, что Украина может угрожать действия, могут угрожать определенным, значит, регионам России. Среди этих регионов России Путин назвал оккупированной Россией Крым. Мы обсудим, что может означать эти заявления и какие могут последовать дальнейшие события. Сейчас с нами на связи исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгений, на ваш взгляд, вот слова, сказанные господином Путиным, означают ли они возможность торгов, возможность переговоров, или же это означает там настаивание на том, что принимать исключительно только российское видение, российские требования, в частности, в отношении Украины?
Ну, Путін, звичайно, з одного боку позначає переговорну позицію, а з іншого боку, ті пропозиції, які були оприлюднені наприкінці минулого тижня, вони, власне, не містять жодної згадки про те, які зобов'язання на себе бере Росія. Тобто вони висувають вимоги до Сполучених Штатів, вимоги до НАТО, ставлять ультимативні вимоги до колишніх радянських республік, але жодного слова про те, що зобов'язується Російська Федерація. Це насправді, ну, з одного боку, це було б смішно, якби це не було так огидно.
Хорошо, это понятно, да, эта позиция, но дело в том, что сегодня вот там Путин, он стал уже говорить о том, что, ну, напрямую, говорить о том, что можно так прочитать эти слова, что там есть угроза даже непосредственно для территории России, в частности, он приводит, это его слова, да, он говорит, что там вот, может быть, будут какие-то угрозы и там со стороны Украины в отношении Крыма, Крым он относит к российским регионам. На ваш взгляд, стоит ли ожидать, вот знаете, как это говорят, там, подтверждение этим словам, возможно ли осуществление каких-то действий, которые, ну, подтверждают слова Путіна?
Так, я не виключаю не лише активізації російських військ, в принципі, по всьому можливому периметру українських кордонів, а також не виключаю показове розміщення ядерної зброї Криму і, скажімо, в Калінінградській області.
А зачем это надо Путину сейчас, когда цена на газ, она так достаточно высоко поднялась, там выше 2000 долларов за 1000 кубометров, и при этом есть проблема там с запуском Северного потока-2, и есть, ну, не знаю, может быть, их нет экономических проблем, но, наверное, все-таки они есть, и есть определенная зависимость, и в том числе руководство России от этих экономических проблем.
Ну, для чего это треба Путину, треба краще, звичайно, питати Путина. Я вважаю, що він на сьогоднішній момент переконаний, що Захід є слабким, і тому настав час для Росії повернутися на позиції, які в неї були на момент березня 2014 року, коли вона була членом «Вісімки», коли вона була державою, до якої, в принципі, прислухалися. А зараз Путін, очевидно, думає, що вони пристосувалися до санкцій і можуть собі дозволити говорити саме в такому тоні з Заходом.
То есть можно сказать, чтобы провести какую-то аналогию, когда Россия воспользовалась ситуацией в 2014 году в Украине, да, и оккупировала тогда Крым, а потом и, ну, вторглась на Донбасс, да, то сейчас это пытаются не распространить и на территорию Украины, а может быть и других стран. Кстати, насколько велика вероятность того, что Россия готова к вторжению не только в Украину, к продолжению своей агрессии, насколько велика вероятность агрессии России по отношению к другим странам?
Ну, країни, які входять до НАТО, вони з одного боку захищені Вашингтонським договором, а з іншого боку, з 2014 року існують певні тривожні очікування з приводу того, що на запуск відомої 5 статті треба 60 днів, а розмір території окремих країн-членів НАТО, він є таким, що дозволяє припустити достатньо драматичні сценарії. Я думаю, що Путін буде накручувати ситуацію максимально. Це тим більше зараз, коли ламати різдвяні канікули, їхній графік можуть хіба що аналітики, а VIP-персони це не дуже хочуть робити, наскільки я розумію. Ну, у всякому разі, ми ж не бачимо зараз чітко артикульованих заяв стосовно санкцій. Тобто, як би Путін зараз не піднімав планку переговорну, все одно ми бачимо, що йому говорять, ну, добре, ми вас слухаємо, добре, а далі там наступного року, як сьогодні сказав Єнс Столтенберг, що давайте наступного року якнайшвидше проведемо Раду Росія-НАТО. Тобто Захід не закривається повністю для переговорів. Це, в принципі, не дивно, тому що це логіка політичної культури Заходу. Але Путін вже буде більше і більше піднімати ставки, це цілком зрозуміло.
Евгений, еще один вопрос. Скажите, может быть, это как раз тот момент, когда Украине, если, ну, вот будут продолжаться эти переговоры, консультации между США и Россией, НАТО и Россией, как раз есть тот момент, чтобы напомнить о том, что именно Россия, которая, руководство которой сейчас требует каких-то письменных гарантий своей безопасности, именно Россия нарушила Будапештский меморандум, именно Россия оккупировала украинский полуостров Крым, также оккупировала Донбасс, и с этой точки зрения, может быть, сейчас именно как раз хороший момент для Украины, чтобы напомнить о своих оккупированных территориях, и если будут вестись в дальнейшем какие-то переговоры, чтобы там же были включен, и в эти переговоры был включен и вопрос оккупированных украинских территорий.
Ну, я, власне, не знаю, кто забыл про те, кто в 2014 році оккупував Крым. Я не знаю, чи є в світі такі люди, чесно кажучи, які без певної політичної доцільності так думають. Мені завжди видавалося, що таких людей немає. Тобто Росія там може щось там белькотіти про повернення в рідну гавань, але у світової спільноти є достатньо чітка позиція, що Крим було окуповано. Тому Звичайно, про це треба говорити.
Ні, имеется в виду, щоб це, як це зробити так, щоб це стало іменно елементом цих переговорів?
Ну, для цього потрібна політична воля українського керівництва. Ніхто ж більше не буде це питання порушувати, крім нас самих. Я останнім часом такої волі, на жаль, не бачив.
Понятно. Спасибо вам. Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомним, что сегодня мы следим, продолжаем следить за этой ситуацией, которая связана с подведением российских войск к границам Украины и их неотведением, которая эта ситуация, она опять-таки дальше развивалась. Были онлайн-переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Потом появились проекты договоров и соглашения, адресованные со стороны России, НАТО и Соединенным Штатам Америки. 15 декабря это произошло. 17 декабря тексты этих договоров и соглашений были опубликованы на сайте Министерства иностранных дел России. И вот сегодня, 21 декабря, в Москве президент России Владимир Путин, он выступил на расширенной коллегии Министерства обороны и, значит, там говорил о требованиях гарантий безопасности, адресованных США и НАТО, и Москва рассчитывает, сказал, на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, ну и так дальше. И, значит, требуют, чтобы как можно скорее страны Запада дали на эти требования ясные ответы. Причем России требуются не устные, а письменные гарантии. К чему все это приведет, каким будет ответ Запада? Хотя назвать, конечно, будет просто Западом, наверное, было бы совсем неправильно. Это разные страны. Есть Соединенные Штаты Америки, есть много стран Европейского Союза. Но, тем не менее, вот каким будет ответ НАТО и США, вы услышите, наверное, через несколько секунд. Продолжаем программу. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, а с нами на связи крымский историк, кандидат исторических наук Сергей Громенко. Сергей, приветствую вас. О, вы по скайпу к нам. Это радует. Сергей, вот я сегодня, слушая господина Путина, президента соседней России, несколько раз ловил себя на том, что я где-то все это слышал, о том, что Россия хочет мира, что Россия принимает, и руководство России, оно принимает все возможные шаги для того, чтобы сохранить мир, но оно боится, что из Украины будет для России какая-то угроза. В частности, сегодня конкретно Путин сказал, что будет угроза и по отношению к такому, по его словам, российскому региону, как Крым. На ваш взгляд, всю эту риторику мы уже где-то слышали, видели, если говорить про историю военных конфликтов, хотя бы в 20-м столетии.
Я думаю, что трудно будет найти какой-нибудь военный конфликт, начиная с тех самых пор, когда человечество научилось воевать, чтобы агрессор не оправдывал свои действия тем, что он на самом деле не защищается, вернее, что он не нападает, а он защищается, потому что такая угроза есть, значит, со стороны враждебного окружения или какой-то другой страны, более отдаленной. Мне кажется, что эту ситуацию отлично высмеял в своей басне еще Владимир Крылов. Что с ягненком-то? Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Поэтому, да, конечно, сегодня российская риторика каком-то таком купировании угрозы в отношении Украины очень похоже, например, там, на риторику советского руководства в отношении Афганистана. Дескать, мы знаем, нам кажется, говорят советские руководители, что там затевается какая-то нехорошая игра вокруг Афганистана, что там в Афганистане придут к власти какие-то связанные с ЦРУ правителями. Правители это будут создавать угрозу нашим южным рубежам, поэтому давайте мы вторгнемся в Афганистан, захватим его раньше, посадим там свое марионеточное правительство, чтобы Афганистан ни в коем случае не отошел в сферу владения США. И так обсуждая в узком кругу в 78-79 году все эти вопросы, причем, как мы сегодня знаем, абсолютно безосновательно, Кремль из опасений, точно таких же опасений, просто втянулся в афганскую войну, и мы все знаем, какие несчастья это принесло и Афганистану, и Советскому Союзу.
Да, на самом деле там, ну, много можно каких-то аналогий привести, но тем не менее, есть, знаете, помимо заявлений Путина, вот интересно, на самом деле говорил, ну, интересно с точки зрения вот всей этой ситуации, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, может быть, вы видели, Сергей, да, это его выступление в эфире YouTube-канала «Соловьёв Лив», он сказал о том, что российские проекты, о которых президент Владимир Путин ранее заявлял, как о требовании гарантии безопасности, ну вот, и предусматривают, помимо прочего, отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО, отказ НАТО от военно-технического сотрудничества с любыми странами бывшего СССР, отказ от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности ядерного оружия США. Так вот, по словам Грушко, российские предложения нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты, которой, по его мнению, подошли отношения Москвы со странами Запада. И момент истины настал. Как сказал замглавы Российского министерства иностранных дел, предложения были высказаны четким и понятным языком, поскольку, по его мнению, страны НАТО начали нарушать прежние договоренности с Россией, при этом непосредственно об Украине, ситуация вокруг которой стала причиной последнего обострения отношений между Россией и Западом, он не упомянул. Но, по словам Грушко, от новых российских предложений Западу не удастся отмахнуться или их заболтать. Они, как сказал российский чиновник, являются альтернативой военному или военно-техническому сценарию противостояния. А если договориться не получится, то Россия перейдет в режим контр-угроз. Но тогда будет поздно спрашивать нас, почему мы приняли такие решения, сказал замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Мой вопрос Сергею Громенко, крымскому историку, кандидату исторических наук. Сергей, на ваш взгляд, вот эти угрозы, они, ну вот что следует вообще за такими угрозами? Повышение угроз, повышение градуса угроз, я не знаю, хотя, может быть, куда их дальше повышать, или же могут последовать какие-то реальные действия со стороны России?
Ну, я же историк, не военный эксперт, поэтому мне трудно судить, насколько воинствующая вот эта вот риторика перейдет в движение танковых колонн, но я могу сказать, что мы приблизительно вот это вот все видели уже в самом начале 60-х годов, когда Советский Союз поднимал вот градус противостояния вокруг ракетных программ Соединенных Штатов на, ну, и своих собственных в Европе и на Кубе. Тогда я напомню, что американцы развернули свои ракеты, новые ракеты Першин, которые, вот, собственно, с чего начинается современная российская риторика, да, с того, что Украина войдет в НАТО, ракеты будут там фактически рядом с Москвой, ай-яй-яй. Ну вот, американцы разворачивают ракеты Першин в Европе, в том числе и в Турции, которая входит в состав НАТО. А советские специалисты военные готовят к разворачиванию ракеты на Кубе. И вот риторика была точно такая же. Вот раз вы там ракеты на нас нацелили, то и мы на вас нацелим. И тогда уже Соединенным Штатам ничего не оставалось делать, кроме как объявить блокаду Кубы и провозгласить, что они будут топить любые советские корабли, которые попытаются нарушить карантин. Как мы знаем, тогда до столкновения не дошло, тогда было принято урегулированное решение, что советские ракеты не будут развернуты на Кубе, а американцы уберут свои ракеты из Турции. Вот с этой точки зрения, с точки зрения аналогии, спецоперации, вообще всего вот такого, романтики холодной войны, может быть, в этом и есть какой-то пример для современного российского руководства. То есть выкатить как можно более серьезный ультиматум, подкрепить его танками на границе для того, чтобы убрать танки от границы, а взамен, то есть создать виртуальную уступку, а взамен выторговать у американцев какую-нибудь реальную уступку, как это случилось там в 62-м году. Вот может быть, и скорее всего это так и произойдет, потому что вероятность того, что под Новый год россияне рискнут начать полномасштабное вторжение, мне все-таки представляется не настолько вероятным.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Громенко, крымский историк, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и еще раз напомним, что сегодня мы обсуждаем вот всю эту ситуацию, связанную с этими ультиматумами. И так их называют эти два документа, проекты договора и соглашения с НАТО и США, в которых Россия требует от НАТО и США не расширения НАТО, ну и также, чтобы не было никакой военной помощи по отношению к Украине. и Грузии, но и также не было никакого другого военного присутствия в Восточной Европе. Кстати, министр сегодня, вот есть еще такая информация, министры обороны стран Балтии выразили солидарность с Украиной и готовность предоставить помощь. Это сообщает издание «Интерфакс Украина». «Помощь самая разная, и военная, и невоенная, но что помощь будет предоставлена, это факт», сказал журналистам после состоявшейся во вторник в Каунасе встречи литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Он обсудил с министрами обороны Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Кале Ланетом вопросы региональной безопасности и сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО. Министры также подписали соглашение о дорожной карте и сотрудничестве Балтийских стран 2022 году. Литовский министр сообщил, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь, а также уже предоставляется помощь тепловизорами. Во время дискуссии министры говорили о действиях России, по словам Анушаускаса, дестабилизирующих ситуацию с безопасностью как в регионе, так и во всей Европе. Цитирую, «Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы, это грозная попытка нацелиться на суверенитет, добивающийся членства в НАТО Украины». В свою очередь, по словам эстонского министра, Россия даже не пытается снять остроту ситуации, а продолжает стягивать войска и предъявила абсурдные требования. Они, по словам Ланета, показывают, что цели Кремля остаются теми же – изменить сложившуюся после холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния. Ну и сегодня появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО 29-30 июня 2022 года Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе. Об этом президент Украины заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов государственной резиденции Синегора, сообщает «Украинская правда». Президент заявил, что его заявление об ожидании решения НАТО уже в следующем году вполне серьезно. Цитирую, речь идет о саммите в Мадриде, который состоится летом 2022 года. Для нас важно, чтобы Украина там присутствовала в том или ином качестве, а также чтобы мы имели конкретную перспективу, подчеркну конкретную, с датами или временным промежутком, в течение которого нас хотят видеть в Альянсе, подчеркнул Владимир Зеленский. Ну а мы продолжаем программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Также напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив к нам в эфир, в прямой эфир 8 800 10 06 926, если вы из Крыма, или 044 490 29 05, если будете звонить с материковой Украины. Продолжение программы слушайте через 2 секунды. Мы продолжаем программу «Крымский вечер». Далее с нами Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, сегодня, вот, что называется, напомнил нам о себе президент соседней России Владимир Путин. Там его выступление расширено коллегией Министерства обороны. И, в частности, он там говорил о том, что, возможно, он опасается какой-то угрозы со стороны Украины. И, в частности, по отношению к Крыму, который он назвал... Владимир Путин назвал российским регионом. На ваш взгляд, вот вся эта риторика господина Путина и сейчас его упоминание Крыма перед возможными переговорами, консультациями, о которых говорят уже и в Вашингтоне, и в Брюсселе, насколько вот такое повышение градуса, оно пойдет на руку именно Путину?
Ну, смотрите, я думаю, что тут связано не только с грядущими переговорами. Тут вообще этот месседж, он больше идет скорее для внутреннего пользователя российского, потому что здесь как раз говорится о том, что заявление Путина о том, что Украина угрожает Крыму, да, там второе было заявление не Путина, а кого-то тоже из высших эшелонов российской власти о том, что возможны провокации там даже американских военных или американских там частных компаний военных.
Да. Это Шойгу сказал, да, что да, на Донбассе.
Спецназовцев на Донбассе. То есть, видите, тут как бы два направления сразу же основных в отношении оккупированных территорий, в отношении Крыма и Донбасса прорабатываются. Это не случайно, безусловно. Потому что Путин таким образом показывает российскому обществу, что возможно, что если будут такие провокации, а мы знаем, как начиналась Вторая мировая война, что провокации очень легко организовать, соответственно, что вот через такие провокации Россия будет вынуждена прийти либо там на помощь братскому, донецкому, в кавычках, народу, либо, соответственно, защищать Крым. А поэтому мне кажется, что здесь как раз повышается градус и для внутреннего пользователя прежде всего, потому что до сих пор мы не можем дать четкого ответа, что будет ли начата военная кампания России или нет. То есть данные разведки, западных разведок, они очень разнятся. И, в принципе, многие из них говорят о том, что вот буквально сегодня читала, что готовится нападение чуть ли не на Рождество 24-25. То есть есть такие данные, ну и много других. Поэтому вот как раз мне кажется, что в преддверии вот этих новогодних праздников и определенного такого затишья, рождественские праздники на Западе, это время каникул, это такое более-менее спокойное время. И вот он специально, мне кажется, действует таким образом для того, чтобы Запад заставить жить в таком состоянии определенного стресса. И этот стресс может быть и как раз подвигнет Запад на уступки, которые были представлены вот в тех предложениях или, скорее, требованиях России к Штатам и к НАТО. И, с другой стороны, Украину держать постоянно в таком состоянии боевой, полной боевой готовности. И для внутреннего пользователя, опять-таки, это тоже возможное. Да? Вот если начнется война, то это вот объяснение, потому что там есть угроза для Крыма, есть угроза для Донбасса. Ну, соответственно, Россия вынуждена, вот как обычно это бывает в российской риторике, вынуждена будет защищаться, да, то есть не нападение, а защита. Поэтому я тут вижу несколько таких вариантов. Ну, а в целом, если говорить о российской риторике, безусловно, это давление на Запад с целью Ялта-2, вот то, о чем Путин все время говорил, новый передел мира, то есть новая конфигурация, которая должна подвести вот черту уже под этой однополярной моделью, да, то есть многополярная модель мира, где Россия будет иметь свои сферы влияния, безусловно, это постсоветское пространство. То есть Путин сейчас это все очень четко выразил и представил вот в этих требованиях к Западу.
Евгения, а какое место в этом вообще уделено вот во всем этом процессе, или, можно сказать, в каком-то распределении ролей или там декорации, определено для самого Крыма, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что Крым здесь не играет такую ключевую роль, потому что Крым, это вот, как сказал Путин, российский регион, да, вот просто для Крыма есть угроза. Угу. И поэтому Крым вот здесь просто фигурирует как территория России, которую нужно защищать. Почему Крым? Ну, потому что Украина же считает Крым своим, говорит Путин, да, вот поэтому они будут какие-то там действия проводить в отношении Крыма. То же самое, как и вот, если говорим, да, об провокациях, вот этих кавычках на Донбассе, о которых говорил Шойгу. То есть то же самое, Украина считает эти территории своими, поэтому, возможно, там будут ее провокации. Ну, я повторяю риторику в данном случае Путина и Шойгу, да, то есть российскую риторику. Хотя мы прекрасно понимаем, что эта территория не то, что считает Украина своими, они есть украинские территории, просто временно оккупированы.
Да, конечно. Спасибо вам, Евгения Горинова, крымский историк и политолог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». На самом деле, вот Евгения, она сказала о том, что вот Путин хочет, и на самом деле это часто можно услышать, что Путин хочет Ялты-2. Тут стоит напомнить, что в 1940 году по приказу Гитлера привезли специально тот вагон, в котором подписывали в 1918 году перемирие. Тогда Германия проиграла войну, а вот в 1940 году Гитлеру казалось, что война выиграна. Да? И после поражения Франции подписали вот поражение, капитуляцию, подписали перемирие, подписали непосредственно вот в том самом вагоне, в котором это подписывалось это соглашение в 1918 году. Но на самом деле на этом не была поставлена точка, дальше была еще страшная война. И она длилась еще несколько лет, закончилась в 1945 году. Вполне возможно, что вот и Ялта для Путина, да, она может быть иметь такой какой-то символическое значение, раз уж заговорили про Ялту-2. Ну и еще хотелось бы напомнить о том, что о чем мы сегодня говорили. 21 декабря в Москве президент России Владимир Путин, он выступил на расширенной коллегии Министерства обороны. Это его первое выступление после публикации Министерством иностранных дел России требований о гарантиях безопасности, адресованных США и НАТО. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток. Ну, они так это называют, да, в Москве. И что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена. обозначена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией. Но сегодня Путин, российский президент, заявил, что российское требование гарантии безопасности не является ультиматумом, хотя страны Запада должны вскоре дать на них ясный ответ. России требуется не устная, а письменные гарантии. Ну и вину за нынешний рост напряженности в Европе он в очередной раз возложил на Запад, заявив, что НАТО разворачивает, ну, по его словам, военную инфраструктуру у российских границ. Есть и реакция. Но, в частности, есть реакция со стороны руководства НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Альянс рассчитывает на начало переговоров с Москвой в начале будущего года. Но и Столтенберг подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в НАТО – это прерогатива исключительно НАТО и Украины, и что Североатлантический Альянс будет консультироваться с Киевом относительно любых переговоров с Москвой. Программа «Крымский вечер», Александр Янковский. Всего вам доброго.